Привет! Это подкаст «Вещи не в себе». Я Анастасия Басенко, и я неудачница. В этот подкаст я приглашаю людей, которые нашли себя, чтобы узнать, как им это удалось. Они в себе, а я пока нет.
На этот раз мы болтали с солистом группы «Помпея» Даниилом Брод. Это не склоняется, я почти уверена. Будет много споров об этике, музыке, канцел-культуре и комиках. Ну, то есть, смешно будет.
Этот выпуск создан при поддержке Quark.ru. Quark. Фриланс без проблем.
Сегодня у меня в гостях Даниил Брод. Даня, привет.
Привет.
Ты у меня там искусство кино рассматриваешь?
Да, просто рассматриваю твою комнату.
Я положила сверху искусство в кино, когда ко мне пришел Антон Долин. Я сначала подумала, положить подальше его, убрать или поближе. Но мне знающие люди сказали, что ему будет приятнее, если поближе.
Хорошо, а почему ты тогда ничего не положила для меня? Может быть, искусство музыки?
Я не успела купить ваш альбом, и у меня негде проигрывать
альбом?
Диски.
А ты бы его, кстати, нигде и не купила, кроме как на нашем концерте.
Вот, я не успела сходить, хотя я видела, что многие мои знакомые ходили.
Угу.
Как прошло?
По-моему, прошло очень хорошо.
Что тебе больше всего нравится на концертах?
Ну, помимо того, что мне просто нравится выступать, то есть играть и петь, мне нравится лицезреть толпу людей, мне нравится смотреть на людей.
Интересно, ты выискиваешь в них какие-то эмоции?
Ну, это странно. Я на самом деле... занимаюсь каким-то дурацким подсознательным анализом, там, я думаю, кто эти люди, да, зачем они пришли. Это происходит в момент, когда я пою песню, причем. Смотрю, как они выглядят, пытаюсь понять, есть ли среди них знакомые лица, потому что действительно часто, кстати, есть знакомые лица среди них. Не лично знакомые, а людей, которые я уже просто видел на других концертах.
Блин, это звучит круто. Я помню, ходила на... Не скажу, на какой концерт. Не скажу, на какую группу, и я все время...
Почему?
Не хочу.
У нас нет проблем с другими группами, если что.
Да, я знаю. Нет, просто это уже прошедшая история. Я не хочу, чтобы они характеризовали меня. Это неважно, в общем. И да, я все время надеялась, что солист увидит меня и что он запомнит меня. Ну, такая подростковая история, и мне все время казалось, что это все неправда.
Ну вот имею в виду, что лица достаточно хорошо видны, и действительно можно увидеть человека и запомнить.
А так тревожнее, что ты видишь лица? Мне кажется, так волнительнее.
Нет, я могу сказать, что вот некоторые люди говорят, что они боятся выступать перед большим количеством людей. Я заметил абсолютно обратную ситуацию, что чем меньше людей, тем как-то тревожнее выступать. А когда людей много, то это, ну, некое априори знание, что все пройдет хорошо.
Ну, а ты вообще волнуешься перед концертами?
Да, ну, только в том контексте, что перед началом концерта хочется, чтобы он уже поскорее начался, и ты не... ну, потому что нечем себя занять... Мы там можем выпить коньячку или еще что-то. Но в целом, конечно, хочется поскорее выйти на сцену и уже издать звуки. И вот когда первый звук издан, то любая тревога, она пропадает в этот момент.
Ну, я так ждала тебя сегодня на подкаст. И каждую минутку такая, думаю, блин, ну когда же ты приедешь? Когда же это все начнется?
Ну вот, наверное, да. То есть когда люди... Я думаю, что все люди испытывают тревогу перед началом чего бы то ни было.
У меня друг рассказывал, что его способ борьбы с тревогой — это включать Эминема «Lose Yourself» перед выступлениями, а он вообще ученый и выступает со всякими... Я даже не знаю, как это называется. Как называются штуки, с которыми выступают ученые? С докладами, наверное.
С докладами, с лекциями.
Да. Я говорю в подкасте, что я неудачница.
Кому? Сейчас это говоришь?
Да, сейчас говорю и вообще постоянно так говорю. В каждом выпуске так говорю.
А что ты хочешь этим, ну, как бы...
Донести?
Донести, да, или добиться. Хочешь привлечь внимание к своей проблеме? Хочешь,
да,
проработать ее в эфире?
Ну да, я ее прорабатываю у терапевта, а потом думаю, почему бы не проработать ее на аудиторию?
Ну давай, давай.
Ну да, я считаю, что я неудачница, и я говорю в подкасте так, потому что я пробовала разные вещи, и все они не получались и переставали приносить мне удовольствие рано
или поздно. А подкаст у тебя получается?
Мне кажется, что да.
Ну вот, значит, ты уже не неудачница, как минимум в подкасте.
мне придется переписать название подкаста и синопсис.
Да, почему?
Ну, потому что это подкаст, в котором неудачница говорит с теми, кто смог. Так называется.
А, прикольно. Ну, тогда тебе надо быть какой-то более, не знаю, неудачницей. То есть тебе как минимум надо переехать с Большой Дмитровки в какое-то менее удачное место Москвы. Например, вот я из Яснева приехал.
У меня есть друзья из Яснева, отличный район.
Ну, в принципе, неплохой, да.
Я жила в Марьино, и это было ужасно. Я надеюсь, жители Марьино меня не слушают, а если слушают, то они, наверное, кивнут в этот момент. Да, было тяжело. Но сам факт того, что ты просыпаешься здесь и смотришь на этот потолок, наверное, он меня радует. Вот. Но какую-то нереализованность я все равно чувствую, потому что, ну, подкаст подкастом. Подкаст — это сублимация своих проблем, в первую очередь. Во вторую — это приятное общение с людьми, у которых получается больше, чем у меня в жизни. И через этот диалог я и сама набираюсь какой-то мудрости, возможно, и слушателям полезно.
Угу. Но ты же знаешь, что себя нельзя сравнивать с другими людьми. То есть я тоже могу сказать, что я неудачник. Если я буду, допустим, сравнивать себя с другими артистами, или если я буду сравнивать свои достижения с тем, что я хотел бы достигнуть на данный момент. Поэтому это, в принципе, непродуктивная, то есть это как бы милая такая кокетливая позиция, но на самом деле она не особо продуктивная. Я, в принципе, со временем, если чему-то и научился, то перестать, как бы я стараюсь отодвигать от себя подобные размышления, потому что гораздо интереснее фокусироваться и фиксироваться вот на каких-то действиях, которые ты можешь взять и сделать, потому что человек не может быть неудачником, он все равно что-то может сделать, правильно?
Что такое неудачник?
Вот именно, что такое неудачник? Это человек, у которого вообще все не получилось, все, что он пробовал, он ни за что не зацепился, я не знаю, он стал бездомным, может быть. То есть в любом случае мы не неудачники. Здесь нет неудачников прямо уж таких. Но, с другой стороны, не знаю, могу спросить, кем ты хотела стать в детстве, например?
Космонавтом.
Космонавтом? Mm-hmm.
Нет, ну ладно, это... еще есть вариант.
Давай пререалистичнее что-нибудь.
Ну, второй вариант менее реалистичный, еще менее реалистичный. Это женой Путина я хотела стать. У меня спрашивали, и я говорила, что женой Путина, знаешь почему? Я думала, что жена Путина, она как королева. То есть они правят в тандеме вместе с Путиным, и потом однажды при каких-то странных обстоятельствах Путин погибнет на охоте, может быть, или что-то такое. Я выйду в красивом платьице на балкон и скажу такая: «Ах, неужели мне придется взять в свои руки правление?» Вот.
А, ну понятно. То есть, ну это такая мания величия еще немножко тут присутствует, да?
Ну, это было детство. Меня перехвалили сначала в детстве, а потом наоборот.
Хорошо, давай вернемся чуть поближе. Можно же реально посмотреть, что ты пыталась сотворить, и у тебя прям конкретно не вышло. И потом еще надо держать в уме, ну, такой факт, что любые, даже самые талантливые люди, они, скорее всего, с первого раза ничего не добиваются. То есть что такое удача? Это довольно абсурдное понятие. То есть ты просто совершаешь энное количество попыток. В этих попытках ты заодно обучаешься тому, что ты хочешь сделать, и в определенный момент у тебя оно получается. То есть, в принципе, удачи и неудачи не существует. Существует скорее упорство и уверенность в том, что то, чем ты занимаешься, это правильно.
Угу. Я так понимаю, что ты упорный, раз уж ты здесь сидишь с альбомом и группой.
Да, у меня же нет такой проблемы. Я как решил в детстве, что я буду заниматься музыкой, так я и занимаюсь.
И не было никаких ситуаций, когда ты хотел бросить?
Бросить нет. Вот я научился сейчас делать бургеры, потому что появилось очень много свободного времени во время карантина. И то есть бросать ничего не интересно. Интересно осваивать какие-то новые умения.
Ну, а были моменты, когда ты чувствовал все-таки неудач... Ну, хорошо, неудача — это плохое слово. Как-то фрустрирован на себя или как-то у тебя не получалось что-то?
Да это, пожалуйста, это каждый день может быть. Это с утра могло быть. Я просто уже не помню. То есть я мог с утра уже о чем-то подумать. Моменты сомнения, они присутствуют, и они, наверное, нужны для того, чтобы, проанализировав их, все-таки сесть и что-то сделать. И все-таки там принять себя как есть, может быть.
А каким образом ты пришел к этой позиции? Просто у меня там терапия была, и то не совсем до конца действенно. А у тебя всегда так было?
Ну, наверное, да, у меня всегда так было. То есть я, наверное, просто... Я один раз в жизни ходил к терапевту, и мне это не понравилось. Я никакого смысла в этом не увидел. И в целом понял, что вокруг нас и так много подсказок и зацепок, которые могут тебе помочь вывести себя из дурного состояния. Ну вот, например, в моем случае это те же самые подкасты с комиками. То есть я очень люблю стендапы, я очень люблю комедию. И если мне совсем вот херово, я просто могу включить чей-нибудь стендап и послушать его, и все. И, в принципе, там человек также расскажет, как ему херово, но только в виде шуток и с количеством зрителей в зале. Ну, то есть это работает очень здорово. То есть я не знаю, насколько должно быть херово, чтобы прям надо идти к психотерапевту, и чтобы он тебе там вскрывал мозг, что-то доставал, что-то тебе объяснял. Ну, хорошо, есть еще... Ну, просто можно пойти в бар и с незнакомцем поболтать, если уж на то пошло.
И вывалить ему весь массив своих
Почему
проблем.
Почему бы нет, да. Вот ты там, допустим, делаешь подкаст. Окей, я делаю музыку. Любой творческий человек, он, в принципе, может сублимировать все, что угодно в творчество. То есть вариантов много. Жизнь довольно интересная, на самом деле, вещь. Все, что нам предлагается, мы можем использовать в своих целях. Главное, наверное, придерживаться все-таки принципа — это не заниматься в жизни тем, что тебе совсем уж противно. Вот так, наверное. Потому что я анализирую и понимаю, что, наверное, от этого вырастают все вещи, с которыми потом надо бороться. Там, ты не находишься в отношениях, которые тебе противны, там, ходишь на работу, которая тебе противна. И вот по возможности от этого надо как бы избавляться. И я думаю, что если какой-то плюс от локдауна произошел в наше время, то я надеюсь именно в том, что многие люди получили возможность что-то переосмыслить. Если они не заболели, если они не потеряли слишком много денег, то они... Вот я, например, много переосмыслил, и мне это очень нравится.
Например?
Ну, у меня нет конкретного примера. Я скорее в общем говорю. То есть как я смотрю на нашу музыкальную деятельность, на концерты, на то, чего я хочу добиться, или то, чего мне достаточно, на какие-то перспективы, на то, как надо позиционировать себя в медиа, картинки, там, цвета. Вот, то есть как будто бы нам дали паузу и сказали, вот разберитесь, пожалуйста, вот наведите порядок. И мне кажется, что мы это сделали, например. В начале пандемии все говорили, что это хорошее время, чтобы заняться чем-нибудь новым. И многие действительно занялись. И вот слава им, честь им и хвала, что они это сделали.
Я столкнулась с самой собой во время пандемии. Ну, то есть я в целом живу одна, но это какое-то тотальное одиночество дало импульс, во-первых, к подкасту, к тому, чтобы копаться в себе еще сильнее, хотя я и до этого много это делала. Не знаю, насколько это все вышло продуктивно, но это было.
Ну, появился подкаст, вот уже хорошо. То есть у тебя подкаста не было до...
До пандемии.
И вот у тебя в итоге в подкасте уже был Антон Долин даже.
Да, был.
Ну вот, видишь, как здорово.
Ну, я импульсивная и смелая.
Ну вот, отлично. Я не думаю, что ты неудачница. Скорее всего, ты притворяешься просто.
Мне так уже говорили, но мне кажется, это внутреннее позиционирование. То есть я относительно самой себя, которую я представляю себе, могу себя таковой назвать.
Ну так я тоже себя таковым могу назвать. Но это вопрос в том, нужно ли это, да? И когда мы все-таки объективно знаем, что действительно есть люди, которые страдают, например, есть люди, которые лишились всего, люди, у которых умерли родственники, которых действительно уволили, и они вынуждены были жить на вот эту подачку в 10 тысяч рублей в месяц. И эти люди, они не имеют, допустим, голоса, чтобы поговорить в подкасте о том, какие они неудачники. Более того, может быть, они даже не считают себя неудачниками. И когда ты понимаешь, что существуют такие люди, то как-то даже глупо говорить, что «а мы-то какие неудачники? Мы живем в Москве». Я, например, не поменял свою профессию, а чему-то даже новому научился. и роптать на то, что я не заработал денег, которые должен был заработать, и каких-то денег лишился, я не могу, потому что деньги все равно это просто... Это топливо. Ну, окей, стало меньше денег, потом их будет больше. То есть это не момент неудачи. То есть вот так скажем. Поэтому если в твоей жизни произошло что-то такое прям конкретно жесткое, что тебе пришлось все перелопатить, поменять... Не знаю, я думаю, если бы ты была неудачницей, ты бы не находила в себе силы, чтобы делать подкаст и приглашать Антона Долина.
Ты уже который раз его упоминаешь, мне приятно.
А потому что ты его сама упомянула? А, ну и у тебя были музыканты.
Да.
Я так понял, что у тебя не так много гостей было.
20.
О, это достаточно много.
Да, ну просто я перечислила тех, кто может быть тебе знаком.
Ну, видимо, Антон Долин, он самый медийный из всех.
Да.
Вот, поэтому мы и продолжаем его имя поминать.
Ну, хорошее имя, почему бы не помнить?
Да, мне тоже кажется, хорошее имя.
Да.
Звучное. Антон Долин.
Он разговаривал еще громче, чем ты.
А мне надо потише говорить?
Нет, говори как хочешь. Я просто вспоминаю... У меня сейчас голубые фантазии о том, как он сидел на этом кресле. Это приятно.
Хорошо.
Я впитываю в себя всю эту энергетику и даже немножечко громче стала говорить от этого.
Окей. Интересно.
Но насчет того, что я не могу называть себя неудачницей, потому что есть люди, которым действительно не повезло, это же как в Африке дети голодают, и ты не имеешь права быть депрессией.
Все правильно, да. Ну, я вообще согласен с этим. Я вообще считаю, что люди не имеют права быть в депрессии, если им конкретно прям врач не поставил этот диагноз.
Мне поставили.
Ну, тогда ты имеешь право быть в депрессии.
Спасибо.
Тогда я ничего не могу снимать. С другой стороны... Глядя на то, как это в Америке происходит, что там по любому поводу тебе ставят депрессию, выписывают там какой-нибудь риталин или еще что-нибудь, или что сейчас модно, это Занокс. И меня это наводит на мысли, что это тоже немного преувеличено. То есть если это в Америке преувеличено, может, это у нас преувеличено. Где-то граница. В медицине тоже постоянно сдвигаются границы нормы. Вот, кстати, если ты заметила.
Да.
Почему они сдвигаются, непонятно. Вот хорошее давление раньше считалось, это одна цифра, сейчас она вроде чуть повысилась. Опять же, допустим, в Америке, я так понимаю, что там все очень капиталистично и коммерциализировано, и медицина в том числе. И я могу не исключать, что там людям налево и направо ставят любые диагнозы, чтобы избежать каких-то претензий со стороны этих страховых компаний, с одной стороны. С другой стороны, может быть, чтобы какие-то лекарства распространять. Это же тоже, в принципе, коммерция. Поэтому... Но я не буду подвергать сомнению твою депрессию.
Спасибо. Ну, в целом, я могу отчасти согласиться с тобой, но я правда не знаю, как там все работает. В России мне не хотели ставить диагноз, ну, вот, два врача потом поставили... Ну, то есть мне не хотели сажать на таблетки долгое время.
Вот.
Потому что нужно было вылечить своими силами, и можно было, терапией.
Угу.
Вот, а потом, когда сделали энцефалограмму, направили к другому врачу. Ну, в общем, это не так просто было. Я считаю, что не ставят, кому попало, эти диагнозы. Но все зависит от врача очень сильно.
Ну, я думаю, что не ставят, кому попало, конечно. Но тот факт, что, видишь, два врача пытались тебе...
Ну, состояние ухудшилось просто со временем. Но сначала пытались вытягивать терапию.
Угу. Ну,
интересная
хорошо.
Тема для разговора.
Ну, а кстати, сейчас как твое состояние? Вот ты сейчас в нормальном состоянии?
Ну, я сейчас на плато вышла на какое-то.
А-а-а.
Я на таблеточках, но намного лучше, чем раньше, да.
Угу.
Вот, я не стесняюсь об этом всем говорить и считаю, что это нужно делать.
Ну, наверное, нужно, конечно.
Да, ну это про...
А у тебя натуральный цвет волос?
Нет. А ты хотела сделать комплимент ему?
Нет, я хотела спросить тогда, почему ты покрасила его в черный?
Интересно. Ну, потому что мне хочется таковой себя видеть.
Ну, то есть ты год?
Не совсем. Ну, я, может быть, годом была в 14, а сейчас все уже как-то я сама собой. Сейчас мне чуть больше.
Интересно.
Мне недавно написали комментарий в iTunes, который меня задел. Написали, что хотелось бы нормальных комментариев от ведущей, а не жалований на собственную жизнь, беспристрастно. И я прям села и смотрела в стену минут 5, потому что до этого мне еще не задевало ничего. А тут прям попали именно в то, где болит, потому что я издавая подкаст, изначально подумала, что вот, я буду называть себя неудачницей, и наверняка какую-то критику по этому поводу получу. И, ну, естественно, мне писали про то, что какая ты неудачница, ты училась в высшей школе экономики, ты живешь там в Москве, у тебя есть руки, ноги и так далее. И я как бы объясняю все время примерно то же самое, что тебе сказала. Тебя задевают комментарии вообще, критика?
Да, конечно, конечно. Ну, комментарии устроены таким образом, что из 100 позитивных комментариев ты обратишь внимание именно на 2 мерзких и начнешь на них фиксироваться. Ну, опять же, этому тоже не надо давать ход, то есть позлиться можно, не знаю, минуту-две, и желательно тут же забыть об этом, конечно.
Они не двигают вперед к какому-то развитию?
Нет, конечно, никакому. Ну, какой? Ну, допустим, сейчас люди станут знаменитыми из наших комментариев. Если люди, например, пишут про новый альбом, что он не такой клевый, как предыдущий. Ну, например, это я сейчас очень просто говорю. Обсуждают какие-то детали, которые являются правдой. Ну, вот, например, один человек написал, что на новом альбоме электронные барабаны. И, мол, это плохо. И я такой думаю, странно, у нас вообще на всех 5 альбомах электронные барабаны, только в разных пропорциях. И на этом альбоме тоже барабаны не полностью электронные. Но это такая как бы узкопрофессиональная деталь, которая бросается в глаза мне, потому что я-то работал над всеми альбомами, я знаю, из чего они состоят. Но я понимаю, что я же не буду с этим человеком вступать в дискуссию, с одной стороны, что-то ему объяснять, хотя я это уже по факту сделал только что. И, с другой стороны, я не буду из-за этого его комментария думать, ой, может быть, надо было менее электронные барабаны сделать. То есть, по факту, мы сделали настолько идеальный альбом для нас, что никакой комментарий его не может разрушить. Но единственное, что, конечно, остается досада, когда ты думаешь, что люди не разделяют такого же отношения. Ну, точнее, не все люди разделяют, потому что большинство все-таки разделяют. Вот, пожалуй, все. Но времена, когда я отвечал на комментарии или, например, брался с кем-то спорить или конфликтовать, они, конечно, прошли. Но это и не были какие-то очень активные времена. Но я помню, там, году в 2015 я там что-то кому-то отвечал, кого-то даже нахуй послал. Я думал, это прикольно, знаешь, типа послать от официального аккаунта.
Угу. Наверняка скриншотами разлетелось.
Ничего не разлетелось.
Очень жаль.
Да, ну да. Вот, а так, конечно, ну знаешь, вот так устроена психика странно. Читаешь только положительные комментарии, тошнит, думаешь, да что, да ладно вы, что такое. Начинается какой-то негатив, думаешь, да вы охренели. Вот. В целом нельзя комментарии не читать. Невозможно от этого отказаться, удовольствия. Но и смысла в этом какого-то особого нет.
Мне кажется, мне было бы сложнее без обратной связи. Мне приятно, когда люди пишут, мол, я считала, что со мной все не так, что все вокруг успешные, что в сторис у всех прекрасная, замечательная жизнь, а я вот сижу там с неоконченным высшим и неудачница. Вот. И подкаст, в котором его любимый артист говорит, мол, я чувствую себя неудачником по утрам каждый день. И он думает, вау, у меня тоже может получиться.
Угу.
Вот такие комментарии я люблю.
Ну, вообще, вот если говорить, какие я комментарии люблю, то абсолютно точно одни из самых лучших рецензий на нашу музыку были именно не от музыкальных журналистов, хотя и такие тоже есть. И даже от последнего альбома есть некоторые хорошие рецензии. Не то чтобы хорошая, а именно вот, когда ты понимаешь, что человек абсолютно точно раскусил все коды и идеи, которые были заложены. Вот, но максимально классные рецензии я находил именно в случайных комментариях. То есть человек просто у себя на страничке выкладывал несколько абзацев рассуждений на то, на тему альбома. И я читал, думал, да, вот... Вот человек правильно все заметил. Понимаешь, в чем проблема? Точнее, не проблема. Дело в том, что когда ты занимаешься, ну, как бы ты производишь какое-то искусство, назовем это так, да, музыка, оно немного абстрагировано от тебя. То есть люди же не конкретно меня обсуждают, а мою музыку. И с одной стороны, это легче воспринимать вот такие комментарии и вообще любые. С другой стороны, обратная связь в музыке, она приходит к тебе в виде проданных билетов, в виде скачанной или прослушанной музыки. То есть, в принципе, если бы никто никогда ничего не говорил, то мы все равно получали бы обратную связь. При этом есть еще такой момент, что люди в личные сообщения всегда пишут что-то приятное. Люди часто подходят после концертов и что-то говорят. Но даже если бы этого ничего не было, то сам факт, что человек пришел на концерт, сам факт, что человек прослушал запись, он уже достаточен. Вот и все, что я могу сказать на этот счет. То есть если бы я что-то личное говорил, если бы я свои мысли высказывал, вот мы сейчас записываем подкаст, и, допустим, если кто-то в комментариях про конкретно мои мысли будет говорить что-то нелицеприятное, вот это, может быть, меня и заденет. Тогда придется мне свой подкаст заводить.
Отбивать у меня аудиторию?
Ну зачем? У меня будет своя аудитория. К тому же, в принципе, по факту мы сейчас записываем мой подкаст, потому что это вся моя аппаратура. И, может быть, я уже записываю свой подкаст?
Да, да, так и есть.
Привет.
Привет.
У меня в гостях Анастасия...
Босенко.
Босенко, и мы пытаемся разобраться со всем.
У нас получается?
Ну, послушаем. Главное, я считаю, это подложить музыку.
Подкасты, где музыка подложена.
Я тоже не люблю.
Супер. Но мы вставим что-нибудь из твоего последнего альбома прямо здесь.
Хорошо.
Как вам музыка? Пишите в комментариях. Слушай, вот ты сказал про то, что ты занимаешься музыкой, и тебя меньше задевали бы комментарии конкретно о ней, потому что это не лично о тебе. Насколько ты считаешь разрывна деятельность от личности? Ну, то есть люди, которые, например, не могут слушать Майкла Джексона, потому что его обвиняли в разных вещах.
Ну, это две разных темы. Например, у меня такого нет. То есть даже если все, что Майкл Джексон сделал, оказывается правдой, это, к сожалению, никак не влияет на мое физиологическое ощущение, когда я слышу хорошую музыку. То есть у меня здесь четкое разграничение, я готов потреблять... То есть я искусство, наверное, отделяю от создателя полностью. Потому что создатель умирает, искусство остается. Тут все просто. Но это каждый сам для себя решает. То есть я бы, знаешь... Я вообще во всех таких вещах не люблю компанейщину, или как это называется, не люблю навязывание. Ну, то есть кто-то решил для себя, что он не может слушать Майкла Джексона, например. Пожалуйста. Я для себя сделаю вывод сам. И не хочу, чтобы мне навязывали такое решение посредством того, что, допустим, они убрали его из эфира радиостанции, потому что это уже не совсем правильно. А дойти может до того, что они уберут его, например, из эфиров... просто из стриминговых сервисов и вообще отовсюду. То есть вот эта охота за уничтожением, как сказать, книг, это вот как раз мне не нравится. Теперь, что касается моего личного, насколько, например, мое искусство, моя музыка отделена от меня, это странная тема, потому что вот на данный момент я, например, слушаю наш альбом как сторонний человек. То есть я уже от него отделился полностью. То есть я слушаю, открываю для себя какие-то темы заново. Там я могу пьяно его послушать, что-то в нем услышать того, чего я там не слышал до этого. Пока мы его делали, я был сфокусирован исключительно на недостатках, которые надо исправить. Вот, я слышу, что здесь саксофон должен быть громче, а вот здесь мы слишком переборщили с ревербом и так далее. Но как только мы выложили мастер, это уже история. Все, теперь это история. Больше уже... Ты ничего с этим не поделаешь. Теперь ты можешь только смотреть, как оно двигается в мир, в медиа, в человеческие уши. И ты можешь вместе с этим двигаться, соответственно, так как мы проводники. мы теперь зависим от этого альбома, где он станет популярный, туда мы поедем играть концерт. То есть мы уже живем, мы уже вместе существуем с ним, и он уже как бы не мой. Я всего лишь проводник этого альбома. И в этом смысле, да, что бы я ни сделал в жизни, как это может повлиять на запись? Это может повлиять на твое желание прийти на концерт, например, и кинуть в меня тухлым яйцом. Ну да, потому что я еще живой человек. А когда я умру, то вообще непонятно, зачем надо трогать записи. Я думаю, что большинство людей также к этому относятся. Просто люди, ну, как сказать, стесняются идти против толпы. И, соответственно, если, скажем, мейнстрим, и тем более прогрессивная тусовка решила, что вот надо этого человека не любить, потому что то-то, то-то, то мы не любим его и не любим его искусство. Ну, вот, например, канонический пример. Все комики до сих пор отдают должное, что Билл Косби — это крутой комик, хотя он сидит в тюрьме за многократное изнасилование. И я ни разу еще не слышал от настоящих комиков, чтобы они сказали, что Билл Косби — говно. Все говорят, что они на нем выросли, что он там типа крутой стендапер, что он на них повлиял. И ничего с этим нельзя поделать. То есть все осуждают его действия, но никто не может из-за этого перестать относиться к нему как к крутому комику. Хотя я уверен, что на новое поколение это уже повлияет. То есть любой человек, послушав, что Билл Косби совершал такие, значит, действия, он уже вряд ли будет интересоваться его наследием творческим. В этом смысле да. Но, с другой стороны, комедия, она быстрее устаревает. Представить, что люди отвернутся от музыки Майкла Джексона, я не могу, честно говоря. Вряд ли она перестанет цеплять людей и через 10, через 20 лет. Более того, наоборот, мы все умрем, все эти скандалы, так сказать, уйдут в небытие. Может быть, Макалей Калкин в 80 лет наконец-то признается, что Майкл Джексон таки его, значит, растлял. А может быть, и не признается. А может быть, он его и не растлял. И суть в том, что в конечном-то итоге только и останется, что музыка. Понимаешь? Все человеческие пороки, они, как ни крути, уйдут с людьми. Вот и все.
Мне просто кажется, расцветает новая этика, и она сменяет старую. Я с тобой полностью согласна, но я могу понять их позицию, я могу, и понять, в какую сторону все движется. И твой оптимистичный взгляд на то, что останется музыка и не будет историй, мне кажется, не сработает. Ну, то есть как-то все движется к тому, что все больше рамок и все больше...
Ну, то есть ты хочешь сказать, что они что, начнут вымарывать все... Да нет, я все-таки... Я верю в искусство и верю в то, что должно остаться, оно остается. Это не зависит ни от кого из нас. Это живет своей жизнью каким-то образом. Я не могу это объяснить. Но ты хоть что угодно скажи, хоть какие кампании по вымарыванию устрой, хоть выясни, что этот человек является самым исчадием ада, ты все равно не сможешь предположить, что через 50 лет кто-то откопает кассету, там запись, и сделает очередной ремикс, и вдруг это окажется супер крутым, популярным, но только уже никто не вспомнит, что это был насильник. Вот и все. Поэтому что-то мне кажется, что это все... Да, новая этика, старая этика. Оно все примерно одинаково. Оно все как будто бы, знаешь, на новый лад. Но что-то в этом есть, наоборот, классическое даже. Ну, плохие люди всегда осуждаются в обществе, как ни крути. Просто сейчас мы стали более открытым обществом, и, соответственно, о большем количестве людей можно найти какую-нибудь неприглядную историю. Наверное, так. И чем ты популярнее, тем это тебе может больше тебя ударить по твоей карьере. Поэтому люди сейчас судорожно смотрят, что они там 10 лет назад в Твиттере писали, да, или какие они там интервью говорили. Я считаю, что комики, на самом деле, это такие лекари. Они держат общество в нормальном тонусе, чтобы общество коллективно не сошло с ума. И комедия — это такая как бы безопасная зона, где ты можешь все дерьмо проговорить и отпустить. И вот для этого она и нужна. Поэтому комедию ни в коем случае нельзя цензурировать и нельзя ее превращать в TED-ток. Вот я так считаю. я не понимаю людей, которые не могут посмотреть новый, последний стендап Дэйва Шапелла, например, потому что там есть какие-то там гей-джокс или что-то такое. Это тоже глупо, потому что он делает такую же важную миссию, да, то есть они немного по-разному это делают, но в целом комедия несет важную миссию. И комедия должна существовать в любом своем виде. Комедия, она просто должна быть смешной.
Угу. А ты считаешь, что шутить можно обо всем?
Да, конечно, шутить можно обо всем, если это смешно. То есть, но вопрос в том, что смешно или не смешно, это очень субъективно. Просто это должно быть превращено в искусство, потому что комедия — это тоже искусство. Понимаешь? Это все равно, что ты меня спросишь. Можно ли играть любую музыку? Конечно. Но она должна быть музыкой. Можно из любых звуков сделать музыку. Но если, скажем, никто, кроме тебя, не воспринимает это как музыку, тогда это фигня. Но если ты создал музыку из любых звуков и энное количество людей ее приняли, то, значит, это уже имеет право на существование. Дальше уже вопрос, насколько это может стать популярным. С комедией это то же самое. То есть плохая шутка, она, в принципе, не станет популярной. То, что как бы в обществе не резонирует или резонирует с каким-то негативом, оно тоже не может стать суперпопулярным. Поэтому лезть в эти сферы, я считаю, неправильно. И очень поверхностное восприятие искусства, когда ты думаешь, что можно взять, допустим, какой-то монолог комика, переложить его в текст и начать его анализировать буквально. То есть, ну, как бы текст, во-первых, мы все прекрасно знаем, что текст отличается от речи, что в тексте ты не слышишь интонации, ты не слышишь контекста, ты не понимаешь, с какой мимикой человек это говорит, и что он в это вкладывает. Поэтому никогда нельзя брать цитату, вот что меня взбесило, когда вышел Дэйв Шапелл, его сразу попытались, значит, закэнселить вот как раз на тему того, что он позволял себе какие-то трансфобные якобы шутки. Но там совершенно другой контекст был. И самое смешное, что люди начали отписываться как раз от тех пабликов, которые пытались, где вышла вот эта статья, там, от Vice, еще что-то. То есть люди на это не повелись, потому что люди, на самом деле, они не идиоты, им не надо объяснять, что хорошо, а что плохо. Вот и все.
Интересно. Я весь твой монолог вспоминала миниатюру. Я забыла, как зовут комика, но называется «Шлюха для инвалида». Я не знаю, может быть, ты видел. Может быть, остановиться и погуглить? Хотя вряд ли я буду показывать сейчас.
Да можно тебе. Не останавливаться.
Можно не останавливаться. Можно. Можешь погуглить? Вот, и да, я сейчас просто сижу и анализирую.
Джим Джеффри, да, я знаю, да, такого чувака.
Да.
Он недавно как раз, по-моему, на каком-то Golden Globe, что ли, или где-то он так выступил, что он всех засрал, mm-hmm. всю cancel-культуру засрал, себя засрал, и это было прям круто, да, знаю такого чувака. Но, кстати, мне он почему-то как стендапер не очень нравится.
Да, это было не то чтобы сильно смешно для меня. Я понимаю, что это очень субъективный взгляд. Я тоже думаю, что можно шутить обо всем, но я зачастую вижу не смешные шутки обо всем.
Uh-huh.
И вот это прошло столько много этапов, чтобы дойти до моих ушек и не понравиться. Мне очень странно, откуда столько много людей, которые одобрили.
Но это уже другой момент. То есть, да, ты не можешь сопротивляться тому, что у людей может быть хороший или плохой вкус. Это абсурдно, да? То есть я могу переживать, почему все любят Моргенштерна, допустим,
mm-hmm.
Или какую-нибудь, там, не знаю, музыку, которая мне не нравится. А я могу этого и не делать. Я могу, наоборот, это принять и тоже полюбить, раз все это слушают. То есть не думать априори, что все кругом идиоты. А почему-то им это нужно. Но мне в любом случае не придет в голову пытаться находить какие-то негативы в той музыке, которая мне не нравится, и говорить, что вот она не должна существовать. И так во всем. То есть, да, до твоих ушей это не, ну, дошло, но, скажем, но оно не синхронизировалось с тобой, потому что у тебя другое чувство юмора. Или, например, у тебя сейчас другое просто мировоззрение или другое настроение. Я согласен с тем, что тоже я в каком-то настроении тоже это все не захочу слушать. То есть, но если определенное количество людей это приняло, значит, должно существовать. Я считаю так. И никто не вправе ставить другим людям палки в колеса.
Ну, слушай, это ты сможешь выключить звук на айфоне? Он может записываться.
Вот это?
Нет, на своем, он просто пиликал.
Это твой пиликал.
А, мой пиликал.
Да, тебе там просто приходили смс-ки или что-то такое.
Надеюсь, больше не будет. А можешь
подать? Что ты имеешь в виду записывать? Паранойя, типа, что нас пишет ФСБ?
Нет, это на микрофон запишется. Я просто все время переживаю за все звуки.
Да, это все фигня, слушай, ну запишется, запишется, да, это все.
Ну ладно, это же живой звук.
Да, конечно.
Ты сказал про то, что вот тебе не нравится музыка Моргенштерна. Допустим, возможно, нравится.
Не, на самом деле, знаешь, после того, как я услышал несколько раз... Вот я типа сижу у себя в Яснево, листаю сторисы, вижу там... Значит, кто-то из какого-то клуба, вот они там орут песню «Кадиллак». Я перелистываю сторис, вдруг слышу, что песню «Кадиллак» орут под моим окном. И, ну, то есть я понимаю, что это привязчивая песня. То есть это все равно как бы работает, как ни крути. Поэтому я максимально толерантным стал к музыке. Причем я эту толерантность воспитал еще давно. И я помню, как ее начал воспитывать. Я начал ее воспитывать в маршрутках, пытаясь полюбить вот эту шансонную музыку, которая там играла. И я только подумал, ну, надо понять, в чем там прикол. И я понял, ну, прикол в тексте, прикол вот в том, что вот там история такая описана, значит, поется история какая-то. И человеку, ему это вот прикольно слушать, он не за музыки слушает.
А из-за чего?
Ну, вот из-за истории. Вот ему нравятся вот эти блатные темы. И я начал даже в это врубаться. И когда ты... То есть вот эту толерантность к музыке опускаешь до любого минимума, то, в принципе, выясняется, что плохой музыки не существует. Существуют просто разные контексты, в которых эта музыка востребована. Кто-то эстетически слушает музыку, ему важно, чтобы... все составляющие музыки были на высоте. А кто-то, например, для кого-то это просто развлечение. Ему хочется поорать там. И все. Все, что мне не нравится, я как бы заставляю себя полюбить. Он что, двигается, что ли?
Что двигается?
А, мне показалось.
О, Господи. Динозавр двигался?
Да, мне показалось, что он так и значит, у него...
А, ну я им их просила не двигаться при людях, при
да.
других.
То есть мне, допустим, не нравится, вот опять же, я вот что-то выходит, и мне оно не нравится. Моя первая реакция, блядь. Потом вторая реакция, нет, надо посмотреть, надо врубиться. Надо это как бы пропустить через себя.
Через силу.
Ну даже, ну мне силы особо не требуется, потому что я в этом смысле всеядный. Это примерно как с едой. Но у людей есть разные вкусы. Но ты не найдешь человека, который вот... Вот если у тебя нет аллергической реакции, то ты, в принципе, все что угодно можешь съесть.
Ну, если сильно голоден.
Ну, конечно.
Да.
Ну, то есть любое... То есть вот мне не нравятся, не знаю, грибы, но я могу их съесть. И, в принципе, могу там распробовать и понять, а, вот текстура у грибов такая, вот, видимо, может быть, людям приятно.
А так... зачем тебе их есть, если ты их не любишь? Вот ты ешь там стейк, допустим, да. бургеры, вкусно тебе. Зачем тебе есть еду, которая тебе, скорее всего, не понравится, она нравится каким-то другим людям? А зачем себя насиловать?
С едой не такой проблемы нет, просто если эту еду тебе постоянно подсовывают, я же не хочу, допустим, видеть новый клип Little Big, но я же его вижу. Поэтому мне лучше его посмотреть и проникнуться, понять, что люди, чем они хотят меня развлечь, допустим, да, и что они пытаются вложить. Допустим, я могу подумать, насколько они самоироничны, насколько они сами относятся к этому как к искусству или к чистой коммерции и так далее. Много разных мыслей можно на этот счет промыслить. С музыкой... Проблема именно в том, что ты вынужден натыкаться на рекомендации вот этих клипов. Ну, я говорю, если я листаю ленту, слышу, как там орут «Кадиллак», я закрываю ленту и слышу, как орут «Кадиллак» у меня под окном, то я понимаю, что, ну, мне никуда не деться уже от «Кадиллака», мне придется его тоже орать, значит, в какой-то из моментов.
И это хорошо?
Наверное, да. Когда-нибудь через 20 лет мы все будем орать «Кадиллак» на ностальгической вечеринке. Почему бы и нет? Вот, кстати, что произошло с группой «Руки вверх», когда вдруг выяснилось, что все любят группу «Руки вверх». Хотя я точно помню, что когда я был маленький, я ненавидел группу «Руки вверх», считал ее дурным тоном. Сейчас я считаю, что это вполне себе прикольная музыка. И даже я могу на вечеринке, так сказать, поорать что-то из руки вверх. Хотя были, например, другие примеры. Например, Паша Есенин, группа Hi-Fi, Шура, которые мне и в детстве казались крутой поп-музыкой. Они сейчас остаются крутой поп-музыкой.
Я буду единственным человеком, который будет в протест не орать Кадиллак под гитару на наших вечеринках.
А под гитару не надо. Ты его будешь орать на какой-нибудь дискотеке, где будет вместе с тобой многотысячный зал и это орать.
Угу.
И тебе проще поорать.
Ну, пьяный, наверное.
Конечно, конечно. А я не думаю, что люди в 12 ночи у меня под окном в субботу были трезвые.
Слушай, интересный момент про Моргенштерна того же, например. Я пыталась послушать, и я уперлась. Ладно, музыка, можно пережить, поп-музыка. Тексты. Я не поведусь.
В принципе, это не может не цеплять, если уж так разбирать это по конструкту.
Потому что это все очень привязчивые.
Конечно, ноты. Это вот так и сделано. То есть ты это один раз послушаешь, оно в тебя заседает. К молоточками. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Моргенштерна я текст не могу прочитать. Ну, то есть я слушаю то, что он говорит, и я понимаю, что меня насилуют уши. Ну, то есть это очень сексистская какая-то дичь. Вот.
Ну, наверное, в этом и прикол, да.
Да, это прикольно.
Ну, видимо, да. То есть, видимо, это вопрос... как провокации такой, то есть, что надо что-то такое жесткое говорить. Ну, а как бы, а тексты какого-нибудь там 69, наверное, они такие же. Я думаю, что все американские рэперы, у них, наверное, примерно то же самое. Вот 21 Savage, тоже он там что-то поет такое. Поэтому, видимо, наши, они придерживаются такой же стратегии. Они смотрят, что у американцев и эту же тематику переносят. А людям почему? Ну, это примерно как, почему людям интересно смотреть, не знаю, как сейчас, но раньше вот интересно было смотреть боевики, там, триллеры. Это же не значит, что они все хотят, так сказать, настоящие убийства или настоящих маньяков. Нет, но, видимо, людям нужны эти эмоции, видимо, людям хочется чувствовать себя крутыми, и поэтому они слушают такие тексты, и им это нравится. Вот какой опасный чувак. Это не значит, что они это, может быть, разделяют. Хотя черт его знает. Вот тут вопрос спорный, конечно. Это значит, что я эту тему помню, она всегда муссировалась еще. Я на это обратил внимание, когда группа Агата Кристи выпустила альбом «Опиум» в 95-м году.
Угу.
Вот я был маленький. Но я помню, как это было в прессе, что вот тема была такая, что вот вы поете про опиум, про суицид, и вот из-за этого тинейджеры будут, значит, наркоманами. То же самое с Мэрилином Мэнсоном. То есть эта тема, она постоянно существует, и я так и не понял, а есть ли в этом связь? Потому что если в этом действительно есть связь, то это значит, что вообще никакого негатива не должно быть ни в искусстве, ни в кино, нигде демонстрировано. Тогда вопрос, если мы полностью исключим любой негатив, любой намек из игр, из музыки, из кино, из картин, из романов, что же вы хотите сказать, что тогда это из реальной жизни уйдет? Вот давайте проверим. Ну, вот я как бы делаю ставку, что все ровно наоборот. Это присутствует в искусстве, потому что это есть в реальной жизни. От того, что вы это уберете из искусства, в реальной жизни это никуда не пропадет, потому что у вас все равно будет энное количество грубых людей, энное количество людей, которые там относятся с предубеждением к другим и так далее. Убийцы, там, не знаю, кто угодно, сексисты, маньяки, и вы ничего с этим не поделаете. То есть они все равно будут, либо не будут. Вот давайте делать ставки. Ну, как это проверить? То есть, допустим, вот наше искусство, например, группа Помпеи, оно полностью рафинированное. В этом смысле оно безобидное, да? То есть давайте все станем как группа Помпеи. Отлично.
Давайте, да.
Да, супер. Вот.
Здесь еще один трек на фоне играет.
Да. Ну нет, все-таки даже мне иногда прикольно послушать агрессию. А есть, допустим, такой жанр, как хардкор, где люди вот выплескивают агрессию. И в свое время этот жанр, в принципе, вызывал у общества отторжение. Хотя идеологически он всегда был, например, наоборот, против сексизма, против гомофобии и за все правильные вещи. А тем не менее, общество его отторгало и считало, что это какие-то опасные люди. Поэтому черт его знает.
Слушай, это похоже на тему того, убийства в компьютерных играх, порождают ли они насилие. В целом, вот ты сказал, сделаем мир без насилия, у нас останется ровно то же количество грубых, злых, агрессивных людей.
Не
да,
мир, я имею в виду, если убрать все изображения насилия из искусства, из медиа.
Это я имела в виду, просто сказала иначе. Спасибо. Да. Я считаю, что да, все равно не изменится. Плюс ко всему сублимация насилия в тех же компьютерных играх или при прослушивании музыки, наверное, помогает отчасти.
Ну, вот мне тоже так кажется.
Да. Но при этом тема с Моргенштерном и с текстами, где трахнул суку, или там что-то даже про насилие было отчасти, там что-то...
Ну а что такого во фразе «трахнул суку»? Американцы поют там типа «бич-бич», а наши поют «сука-сука». А, по сути, наши занимаются переводом.
Это правда, но калькирование в русский язык так легко не удается. То есть я даже не могу объяснить, что имею в виду.
Подожди, а ты не слышала, что, допустим, раньше там рэперы, они тоже пели такие фразы?
Но общество меняется и становится более продуманным, осознанным.
Тогда возникает вопрос, почему же Моргенштерн самый популярный рэпер, если общество поменялось? Вот тебе и ответ. То есть получается, что... Когда общество поменяется, тогда популярным рэпером станет поющий Долгополов, как бы читающий рэп, понимаешь? Но пока-то все наоборот, поэтому тут не сходятся разные вот данные, они не сходятся в единое. То есть мы все-таки хотим желаемое за действительное выдать. И не общество меняется, а просто энное количество людей более осмысленно подходит к таким вещам, но они еще пока не поменяли общество и, возможно, даже не поменяют, потому что это тоже определенная привилегия, когда ты можешь начать задумываться о таких связях. То есть большинство людей даже об этом не задумываются. Они живут day by day, они выживают, они что-то делают, и им прикольно поорать про суку под Моргенштерна, и, возможно, это единственная негативная эмоция, которую они выплескивают вообще за всю неделю. А потом они приходят на работу, их там ебут какими-то заданиями ненавистный начальник или еще что-нибудь. Я не могу представить, потому что я на работу никогда не ходил особо. Но я так могу пофантазировать. Поэтому как ты можешь этому человеку разжевать вот эту связь, да, что там определенные слова, произнесенные в медиа через какое-то количество людей, они могут действительно навредить кому-то там в конце... вот этой цепочки. А если вообще все на самом деле еще сложнее? Если предположить, что любое слово и любое действие в конце цепочки кому-то может навредить. Вот так вот получается. Вообще любое.
Угу.
Может быть такое?
Может быть такое.
Даже позитивное.
Ну, в одном из раскладов, да?
Наверное. Ну, где-то. Ну, то есть, черт его знает. Это мы слишком много, мне кажется, на себя берем, когда начинаем убеждать себя, что мы можем на это влиять. То есть, понимаешь, а ты вообще можешь повлиять на много ли в своей жизни, да? На много ли в своем коллективе или среди своих друзей? Тоже вопрос как бы открытый. Вот я занимаюсь, допустим, группой, да, со стороны может показаться, что у нас все ладно. Но на самом деле у нас постоянно есть споры, у нас постоянно есть сомнения, у нас постоянно есть какие-то слепые шаги, о результатах которых не знает ни один из участников нашей команды, хотя у нас все как бы профессионалы. И все равно мы, как слепые котята, многие вещи совершаем. То есть мы не можем даже со своим опытом знать о чем-то заранее на 100%. А теперь представь, как ты можешь вообще о целом человечестве размышлять. Это все, это как бы человечество, это как бы получается, что все равно, как ни крути, это какой-то хаос, какое-то неосознанное сознание. Если ты понимаешь, что я пытаюсь сказать, если я сам вообще понимаю, что я пытаюсь сказать, и тем самым иллюстрирую то, что я пытаюсь сказать.
То, что ты пытаешься сказать, похоже на теорию хаоса, о которой мы говорили с ученым-математиком, который слушает Эминема перед выступлениями, о том, что любое незначительное изменение может породить абсолютно любой исход. Ну, то есть, что угодно поменяв там в прошлом, можно категорически изменить результат. Я думаю, что это похоже на то,
ну,
что
может быть, сказал. Да, может быть.
Я думаю, на этом мы перейдем к части с вопросами. Назови три качества успешного человека, на твой взгляд.
Ну, я думаю, что это, в первую очередь, собранность. Вот у меня, например, этого качества нет особо. Во вторую очередь, это трудолюбие и четкая уверенность в том, что ты идешь правильным путем. То есть это тебе помогает преодолевать закрытые двери, там, стеклянные потолки, все что угодно. Смиряться с отказами, с негативной. То есть вот это внутренний стержень. Я не знаю, возможно, это одно качество, если честно, все, что я перечислил. А все остальное не важно. То есть собранность, трудолюбие, усердие. Ну, это простые вещи. Это, в принципе, любой человек по жизни будет упираться рогом в какую-то свою идею, и он ее добьется, скорее всего. Ну, конечно, если... Тут тоже... Блин, это все так сложно, на самом деле, если начинать анализировать. Что должно произойти, чтобы человек, типа меня, перестал заниматься музыкой, например? Что могло бы произойти? Ну, наверное, если ты 10 лет пытаешься в своем городе создать группу, а на тебя до сих пор ходят 20 человек, то, возможно, тебе не стоит заниматься музыкой.
Угу. Но наверное, при этом так. Нужно быть упорным.
Ну, опять же, да, то есть надо еще, конечно, и слушать себя. Окей, если, но это уже не качество успешного человека. Это просто каждый человек, он должен с детства все-таки прислушиваться к себе. Потому что, по большому счету, дети тоже понимают, что им нужно. И надо, чтобы дети прислушивались к себе и родители прислушивались к детям, чтобы не приучать себя к необходимости выполнять нежеланные действия. Идти не в тот институт, в который ты хочешь. Или там, ну и так далее, понимаешь? И, соответственно, если ты выяснил сам для себя, что то, чем ты занимаешься, это твое, то тогда ты можешь преодолевать вот эти вещи, вот эти препятствия без того, чтобы отступить в какой-то момент. То есть ты, в первую очередь, не должен сомневаться в том, что ты выбрал свое дело. Наверное, так. И тогда ты можешь выдержать все, что угодно. Но, как правило, вот ты говоришь, творчески успешные люди, они, я предполагаю, что они с детства все примерно и так знают, да, то есть либо у тебя там в танцах какое-то умение, либо в музыке, либо ты просто там пробивная личность какая-то и так далее. То есть ты все равно понимаешь, что тебе это нужно, или тебя просто желание распирает. Ну вот хочу вот это сделать. Если у тебя есть желание, возможно, это и есть внутренняя подсказка, что тебе надо этим заняться. Не просто так же у тебя возникают желания, правильно?
Не просто.
Ну вот.
А какое качество в себе ты считаешь ведет тебя к успеху?
Ну вот то, что я описал. То есть вот уверенность в том, что я занимаюсь своим делом. Это единственное, потому что все остальное, оно меня только сбивает.
Дай совет тем, кто ищет себя.
Ну, наверное, надо просто внимательно прислушиваться к себе. То есть у меня есть такое предположение, что... Все про себя знают, и надо просто прислушиваться к тому, что ты по-настоящему хочешь. А потом надо подумать, а что ты по-настоящему умеешь? Вдруг это сопряжено. Это же может быть какая-нибудь дурацкая мелочь, например. Человек может себя найти в чем угодно. В какой-нибудь... в любом ремесле или в какой-то деятельности. Может быть, людям... Может быть, человеку нравится разговаривать или коммуницировать с другими людьми. Он может стать пиарщиком или в благотворительном фонде работать, или просто создать что-то свое. Еще я бы, в принципе, посоветовал людям меньше думать о государстве и о работе как о чем-то, что существует. Потому что это все создано людьми. И любую работу ты можешь сделать сам.
Придумать?
Да. То есть вообще в идеале люди должны научиться... сами себе придумывать работу. Люди очень, мне кажется, сильно зависят от каких-то авторитетов, вот с детства их воспитывают, и они не могут без этого. То есть надо закончить школу, надо закончить институт, надо пойти к работе. А кто создал институт, кто создал школу, кто придумал тебе работу? А кто это? Такие же люди это сделали до тебя. Соответственно, ты чем хуже-то? Ничем. В принципе, каждый человек должен открыть какой-нибудь свой маленький бизнес.
Угу.
Мне кажется, это будет круто. Мы все будем что-то делать и обмениваться.
То есть капитализм не нужен?
А мне кажется, что это и есть капитализм. Просто вот тут вопрос в том, что кто как понимает капитализм. Возможно, то, о чем я говорю, это считается как бы более левой идеей, а мне наоборот кажется, что это как раз и есть капитализм на корню. Когда ты понимаешь, когда тебе с детства должны внушить несколько вещей, что тебе никто ничего не должен, что ты кусок говна, что все, что ты сделаешь в жизни, будет твоим. Вот тебе и капитализм, допустим. Но при этом ты должен быть добрым, при этом надо делиться тем, что ты сделал. Но не просто так вот поделиться, да, вот я что-то сделал, ты что-то сделала, мы как-то взаимодействуем, допустим. Ну, как-то так.
Угу.
Это отдельная тема, мне кажется, тут тоже можно развивать,
да,
идею, да.
Это для другого подкаста, а этот мы с тобой финишируем. Спасибо тебе. Мне было очень интересно с тобой пообщаться. Я, видимо, сяду и буду смотреть очень много стендап-комиков сегодня вечером.
Хорошо. Ссылки на стендап-комиков будут
в описании. И ссылки на все остальное.
Напоминаю вам, что вы можете поставить оценку подкасту в том приложении, в котором вы его слушаете, а также написать отзыв, и в нем можете выразить свое пожелание относительно подкаста. Мне будет очень интересно. До встречи!